Привет, с вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн. Это выпуск номер 159, и у микрофона Александр Селезнев. В гостях у нас сегодня никто иной, как мой сведущий Сергей Тихомиров.
Всем привет.
Мы с Сережей сегодня обсудим его научно-технически исследовательскую работу, которую он, не переставая, ведет уже несколько лет. Сережа занимается безопасностью лайтнинга, предотвращением возможных атак на Lightning Network. Но прежде чем мы приступим к обсуждению нового класса атак на Lightning Network, про который Сережа занимался исследованием последний год или два. Сереж, сколько ты уже занимаешься? Год, да. Прежде чем мы к этому приступим, я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нас. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Это для нас очень важно. Каждый раз, когда я открываю Патреон и вижу этих людей, которые заносят нам монеточку, очень приятно мне их видеть всех. Ребят, если вы слышите меня сейчас, высылаю вам большой воздушный поцелуй. Также я хотел бы поблагодарить наших спонсоров. Во-первых, я хотел бы поблагодарить OneInch Network. OneInch Network — это агрегатор децентрализованных бирж, работающий в сетях Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum, Avalanche, Phantom, Gnosis Chain. Может быть, они еще чего-то пару десятков сетей добавили. Посмотрите сами. Приложение OneInch DApp дает доступ к десяткам источников ликвидности и обеспечивает мгновенный, безопасный обмен криптовалюты по самым выгодным курсам, которые можно найти в сети. Большое спасибо OneInch. Пользуйтесь их приложением. Также я хочу сказать большое спасибо компании Zerion, которая делает умный кошелек для веб-тренера. Zerion показывает все ваши DeFi и NFT токены, поддерживает тоже десяток блокчейнов от эфира до Solana. И теперь в Zerion можно выпускать собственные динамические NFT-аватары, которые привязаны к вашей ончейн-активности. Выглядит это все достаточно симпатично. В Zerion можно импортировать кошельки из других сервисов и создавать новые кошельки, управлять портфелем цифровых активов, умно его трекать и так далее, и так далее. Код прошел security аудиты. Большое спасибо Zerion за поддержку. И last but not the least, хочу поблагодарить нашего спонсора Octus Bridge. Это децентрализованный кросс-чейн-мост с DAO-управлением в блокчейне Everscale. У этого кросс-чейн-моста есть опция трансфера абсолютно любых токенов между подключенными сетями. Используйте B2B API Universal Bridge для вашего бизнеса, чтобы облегчить передачу ликвидности между чейнами для ваших клиентов и пользователей. Огромное спасибо нашим спонсорам еще раз. Что же, я думаю, пора начать обсуждение наших баранов, а именно атаки на Lightning под названием джеминг. Я думаю, лучше, наверное, начать с более общих слов. Наверное, давайте, Сереж, вспомним, напомним нашим слушателям и мне, в частности, что же такое Lightning, какие, может быть, вообще атаки на него существуют. Так перечислим, чтобы люди могли хотя бы погуглить. И потом уже перейдем глубже к теме, которая у нас сегодня заявлена.
Да, отлично. Давайте поговорим про Lightning. Мы, как истинные шифарпанки, движемся в нашем собственном фарватере. И хотя мы этот выпуск записываем уже после краха FTX и связанных с ним событий, нам все это немножко, меня, по крайней мере, лично, да, мы, конечно, об этом говорим там в офисе за обедом, но не более того. А биткоин продолжает тем временем двигаться более-менее по намеченному плану, медленно, но неостановимо. И бурные волны падений и взлетов на рынках не так уж его и затрагивают. По крайней мере, его разработку core-протокола и других протоколов, таких как Lightning, вот мы про него сегодня-то и поговорим. Если начать с того, что вообще такое Lightning и зачем он нужен, если кто-то забыл или вновь к нам подключился недавно, то это сеть платежных каналов. И биткоин как, собственно, сформулировал Сатоши Накамото, это peer-to-peer electronic cash. Lightning, как мне кажется, по крайней мере, как я вот это вижу, видение, пытается эту идею наиболее полным образом реализовать. И одно из препятствий, которое стоит на пути реализации идеи electronic cash, это то, что в биткоине нужно ждать подтверждений, нужно ждать блоков, и пока транзакция не войдет в блок, она не считается, не просто не считается, она и не является подтвержденной. Она может быть заменена в мемпуле. И, кстати, тоже там сейчас, если вы почитаете Bitcoin Dev Mailing List, там сейчас копии ломаются, и люди очень бурно спорят о том, как вот отмечать транзакции, которые replaceable или не replaceable, какие из них могут быть replaceable и так далее. Это отдельная большая дискуссия. Но в любом случае Lightning нам помогает путем принятия некоторых дополнительных предположений о безопасности добиться очень низкой latency, очень быстрых транзакций, и очень большого объема этих транзакций, потому что в платежном канале не нужно ждать подтверждений. Мы можем, Саш, с тобой открыть платежный канал, положить туда биткоины и прогнать триллион транзакций со скоростью, с которой сигнал идет по интернету, и никто нам не может ничего, ну, запретить так делать. И более того, не просто мы с тобой можем это сделать, а мы еще можем транзакции посылать через сеть таких каналов, так что балансы будут атомарно сдвигаться от отправителя к получателю, и все вот так замечательно будет работать. Механизм есть криптоэкономический внутри, который обеспечивает безопасность всего этого процесса, но опять-таки помог для определенных security assumptions. То есть нужно следить за блокчейном и не попадать в офлайн на очень уж длинное время, иначе есть риск того, что партнер может обмануть, закрыть канал, забрать больше денег, чем ему полагается. Но в целом на практике это работает так, что платежи действительно быстрые. Так что вот такое общее видение, а дальше можем обсудить атаки и что может пойти не так.
Я хочу небольшой дисклеймер. Я хочу весь этот выпуск задавать максимальное количество тупых вопросов по всем вещам, в которых я не уверен, что я их хорошо знаю. Я думаю, это пойдет на пользу как мне, так и нашим слушателям. Lightning. Напомню, Сереж, ведь открытие канала – это ончейн-транзакция. То есть у нас все очень быстро с того момента, как мы откроем канал. А открытие канала – это все-таки стандартная, в кавычках, медленная биткоин-транзакция.
Да, все так и есть. То есть ты должен открыть канал и закрыть ее тоже. Если ты хочешь закрыть канал и выйти обратно в ончейн, тебе тоже нужно транзакцию подтверждать, но только это. А внутри может быть огромное количество транзакций. И если тебе, например, не так уж это все и срочно, ты можешь, например, подождать, пока будет период низких комиссий и, не знаю, транзакцию свою отправить ночью или что-то такое. То есть если тебе это не сильно срочно, ты можешь открыть канал, когда комиссии низкие, на случай, чтобы, ну, он у тебя был. А потом, когда комиссии высокие, ончейн, у тебя уже открыт канал, ты быстрые платежи посылаешь. Так, такое вот видение есть.
Угу. Ну и такой важный момент с Lightning платежами, то, что это такая существенная офчейн-активность, то есть ончейн там информации, кроме как об открытии и закрытии каналов, никакой не оставляется, верно же?
Да, все верно, и мне кажется, именно это ключевая архитектурная особенность, которая позволяет добиться потенциально, ну, кавычка-кавычка, бесконечной масштабируемости. Бесконечно, ну, понятно, что ничего не бывает на самом деле бесконечного, но мне в Lightning очень нравится тот факт, что все, что происходит между открытием и закрытием канала, не оставляет никакого следа на блокчейне, просто ноль. Потому что если, ну, опять-таки, может быть, ты с меня поправишь, мне кажется, принципиальная разница с конструкциями роллапов, например, или вот сайдчейнов, ну, скажем, роллапов, в том, что у них есть все-таки какой-то стейт, который как-то нужно либо класть в cold data или куда-то, либо чтобы в Zero Knowledge что-то доказывать, но в любом случае, чтобы, ну, в общем, нужна информация о том, какие там транзакции были на самом деле в off-chain. Lightning этой проблемы, мне кажется, избегает, потому что состояние действительно нужно хранить, но его хранят только партнеры по каналу, то есть только те, кто непосредственно затронут, вот, если у нас с тобой канал, мы друг за другом следим, и мы наши состояния, историю наших состояний храним, но никому другому до этого нет дела, и на chain тем более это класть не надо, и, ну, колдата нет у биткоина, но никуда, в общем, класть не надо, кроме нашего локального хранилища. Мне кажется, это открывает дорогу к масштабируемости очень существенно.
Угу. Давай задам небольшой последний вопрос, наверное, перед тем, как мы чуть глубже пойдем. А есть ли какое-то... Ну, то есть я понимаю, что как раз то, что вся эта активность происходит существенно на чейн, это очень сильно затрудняет наведение вообще любой статистики по пользованию, ну, как я понимаю, да. То есть можно, наверное, какие-то наводящие там метрики, наверное, высчитывать, но не более того. Но есть ли какие-то вменяемые прикидки, я бы сказал, даже не абсолютно, сколько сейчас платежей происходит в Lightning, а хотя бы в сравнении с обычными ончейн платежами на биткоине?
Слушай, здесь мне нужно было, наверное, получше подготовиться. Мне кажется, ну, общей статистики нет по всей сети. Сколько всего, ну, в целом проходит, мы не знаем. Есть некоторые операторы больших узлов, которые иногда в Твиттере публикуют какую-то статистику, что вот, а у меня сегодня прошло сколько-то платежей. Но я, поскольку активно прямо за этим не слежу, мне сейчас сложно вот так это вытянуть. Что точно доступно, и может каждый заглянуть на один из Lightning Explorer'ов, который показывает структуру публичной сети, и узнать, что там примерно 15 тысяч узлов и 75 тысяч каналов. Это число узлов и каналов, оно вначале росло в самый первый год существования Lightning, 18-19, потом это была некая стагнация, потом опять эти цифры выросли еще в несколько раз, а сейчас, кажется, тоже наступил период некоторого застоя, ну, у нас в целом рынок несколько подупал, и как будто эта тема, ну, в целом криптоиндустрии стала менее интересной, поэтому у нас сейчас тоже бурного роста не наблюдается, но, по крайней мере, те уровни, которые были достигнуты, они, ну, более-менее стабильны.
Ну да, я сейчас перед выпуском тоже быстро залез на тоже какие-то статистики посмотрел. Конечно, ощущение, что Lightning, это сейчас он где-то там порядка, не знаю, процента составляет от каких-то там больших DeFi протоколов. Ну, понятно, что я сравниваю теплый с мягким, но тем не менее там он, конечно, крошечный относительно каких-то там EVM движух. Вот. Однако я заметил между ними корреляцию. То есть это явно все вот коррелирует, наверное, с общим интересом к крипте. То есть они явно одновременно растут, одновременно падают, и одновременно они ушли в такое вот стабильное так состояние, которое можно назвать стабильным, а можно стагнирующим.
Но здесь можно еще сказать, что если это все измерять в долларах, это может быть просто отражение того, что курсы криптовалют довольно сильно скоррелированы друг с другом. И там, когда эфир растет, биткоин растет, ну, more or less. Так что, может быть, такое объяснение.
Сейчас, а можно вот еще крошечный вопрос, ответ на который, скорее всего, мы сейчас сходу не найдем. Мы же слышали с тобой, ну, не знаю, ты слышал же, что есть идея с помощью лайтнинга построить более сложные решения, нежели просто платежи?
Да, определенно такие есть поползновения, я бы так сказал. Мы про это отчасти рассказывали в выпуске про биткоин-конференцию, поскольку именно на биткоин-конференции в мае был представлен протокол Taro, который разрабатывает Lightning Labs. Главный, ну, я не скажу, что это референсная имплементация, поскольку это не референсная имплементация, это одна из четырех больших имплементаций, но это наиболее популярная имплементация Lightning. Они решили развиваться в направлении, ну, условно его назовем DeFi, и предложили протокол, который совместим с Lightning, и который с помощью некоторых конструкций в Taproot'е кодирует токены так, чтобы можно было Lightning'ом так что можно было открывать лайтнинг-каналы, ну, кавычка-кавычка, деноминированные в какой-то другой валюте. Для меня, честно говоря, остается там довольно много белых пятен, но я и не пытался от начала до конца, на самом деле, разобраться, что вот там внутри. Но это, вот есть такое движение, я не скажу, что прямо все лайтнинг-разработчики этим заняты там определенное подразделение компании Lightning Labs. Но в целом лайтнинг действительно сконцентрирован на платежах и пытается по возможности, по крайней мере, на уровне вот самого по себе протокола, оперировать только одним типом токенов, то есть биткоином, сатоши, и за счет этого избежать чрезмерной какой-то спекулятивной активности, возможно, связанных с этим атак, каких-то слишком усложненных конструкций, а быть по возможности простым. Но даже в этой как будто бы простой конструкции, где нету такого явления, как обмен одних токенов на другие, уже там возникает столько инженерных сложностей и столько каких-то тонкостей, что разработчики над этим работают годами, что со стороны может выглядеть, как будто они ничего не делают и плюют в потолок, но пообщавшись с некоторыми из них лично, я могу вас заверить, что это не так. Они очень большой объем инженерной работы проводят с намерением сделать все как можно более по уму, пусть это даже и не быстро происходит.
Хорошо, ну довольно, наверное, о Lightning в целом. Давай перейдем к тому, что ты исследовал последний год. Давай, прежде чем мы обсудим конкретно вот эту атаку на Lightning, которую ты исследовал, может быть, давай, какие вообще бывают атаки? Ну, так, в двух словах, чтобы, может быть, наши слушатели могли эти названия погуглить.
Ну, в целом, какие у нас бывают атаки? Я бы сказал, что есть несколько категорий атак. Одна категория... Ну, давай так, с такой стороны зайдем, что Lightning, он берет, как было сказано выше, некоторые дополнительные предположения по безопасности, и... Окей, взяли предположение, но дальше вопрос, если они нарушены, то что произойдет, да, как конкретно нарушение этих предположений превратить в атаку, и может ли злоумышленник как-то инициировать, да, или, ну да, инициировать эти нарушения предположения безопасности. Что я конкретно имею в виду, это что нужно, если вот мы с тобой опять партнеры по Lightning-каналу, то у нас с тобой должен быть достаточно оперативный доступ к блокчейну, чтобы в случае того, если... Я пытаюсь тебя обмануть, чтобы ты мог транзакцию заверить на блокчейне и меня наказать, и наоборот. Соответственно, если, например, высокие комиссии в биткоине и транзакции не проходят, тогда, возможно, украсть деньги технически. Опять-таки, можно исследовать, как это, ну, как это спровоцировать, что ли. Там были статьи, например, возможно, да, немножко небольшое отступление в сторону. Я сейчас в качестве такого небольшого проектика работаю над страничкой, которую мы повесим на сайте Chaincode, я надеюсь, в каком-то обозримом будущем, где я перечисляю разные направления ресерча, возможные вообще в биткоине и в лайтнинге, со ссылками на литературу, какие статьи были про это все, там несколько десятков статей. Это не все, разумеется, статьи про биткоин, те, которые мне кажутся наиболее релевантными, которые мне пришли в голову. Ну, в общем, мы попробуем в шоноты приложить или потом в чат скинем ссылку, и там прям будет, если вы хотите заняться ресерчем, все эти атаки перечислены со ссылками на источники и все такое. Ну, в общем, есть категория, где исследуются вопросы, что если у нас блокчейн забит, Другая категория атак атакует приватность в разных ее проявлениях. Вот, например, предыдущий мой проект в прошлом году, чем я занимался, это был пробинг. Мне кажется, мы тоже про это в подкасте рассказывали, как злоумышленник может баланс каналов прощупать у кого-то в дальнем конце сети, хотя балансы каналов, по идее, должны быть приватными. И там тоже есть определенные подходы к этому. Кто-то считает, что это не такая уж большая проблема, потому что есть в этом и светлая сторона, потому что чем лучше я, как отправитель, знаю чьи-то чужие балансы, тем лучше я маршруты выбираю, тем меньше у меня вероятность, что платеж упадет по дороге. Поэтому есть некоторый баланс между этим. Ну и другие есть атаки на приватность, некоторые атаки, которые коррелируют активность Lightning с on-chain следом, потому что какой-то след в блокчейне все-таки остается. Это открытие и закрытие каналов, как минимум. Ну, этого достаточно бывает для каких-то атак. Что у нас еще есть? Ну вот denial of service, мы обсудим сейчас более подробно jamming. Если говорить даже более широко, раз уж зашла речь, какие-то будущие вообще направления развития лайтнинга, люди смотрят на новую конструкцию, на новые конструкции на замену HTLC с использованием новой криптографии, которая появилась в биткоине. У нас появился шнор, подписи шнора в прошлом году, и есть большой такой мегапроект. На каких-то ранних стадиях вроде бы понятно, что нужно сделать, но опять-таки много инженерной работы, чтобы это стало реальностью. Как нам сделать более эффективный лайтнинг на шноре? Есть много вопросов, каких-то тоже инженерных челленджей на тему того, как нам правильным образом подбирать комиссии для закрытия канала и как нам делать так, чтобы вот мы с тобой открываем канал, мы подписываем какие-то состояния, эти состояния кодируются транзакциями, в этих транзакциях закодирована комиссия, которую мы будем платить майнерам в случае, если эта транзакция будет в ончейн отправлена, чтобы оспорить какую-то возможную попытку обмана. И мы, поскольку не знаем, как будет выглядеть мемпул и сколько будут майнеры просить за транзакции, там тоже возникают тонкие разные вопросы. В общем, да, про приватность еще буквально вот сегодня, ну, момент записи сегодня, в офисе у нас был разговор, обсуждали такую конструкцию в Lightning, как Blinded Pass, кажется, это называется. В общем, сейчас у нас получатель довольно неприватен, потому что если я, допустим, хочу, чтобы Саша мне отправил биткоинов через Lightning, я ему отправляю инвойс, в котором закодирован прямо ID-шник моей ноды, который часто связан с моим IP-адресом, и, в общем, отправитель всегда знает, кому он платит. Промежуточные узлы не знают, кто отправитель, кто получатель, и получатель тоже не обязательно знает, кто ему платит, а отправитель знает, кто получатель. Вот, есть предложение, есть некоторый криптографический протокол, как сделать так, чтобы часть пути, последнюю часть пути скрыть и добавить туда несколько фальшивых узлов, скрытых за какой-то криптографией, так, чтобы отправитель не знал, куда именно он платит. То есть получатель посылает инвойс, заплатил, пожалуйста, сюда. А в инвойсе как будто фейковый узел, его на самом деле нет. И только когда платеж дойдет до последнего нефейкового узла, этот последний нефейковый узел применит некоторую криптографию и поймет, а вот на самом деле платеж идет дальше туда, а отправитель не знает. Вот такая вот хитрая вещь, и тоже вроде как криптографически понятно, как это сделать. Надо это всего лишь навсего специфицировать и написать в 4 имплементациях, чтобы все между собой работали без багов. Вот всего-то навсего.
Ну, не так уж и много, да, с другой стороны. Хорошо, спасибо за этот обзор. Ссылку, я надеюсь, мы прилепим в шоу-ноты. Что же, Сереж, давай расскажи, что же такое джемминг.
Да, давай поговорим про джемминг. Это некоторая атака. Тут мы, так сказать, все углубляемся все глубже и глубже в довольно узкую область. То есть вот у нас есть вообще атаки, из них есть подкатегория атак на доступность, denial of service, и из них есть атака под названием джемминг. И выглядит она следующим образом. Дело в том, что платежи в Lightning проходят в два этапа. Можно даже сказать, в 2.5 или в 3. То есть если получатель хочет что-то получить, он отправляет отправителю инвойс, то есть некоторую структуру данных, в которых закодировано, что вот просто отправь вот сюда столько-то денег. Отправитель смотрит на свой локальный слепок сети, полученный из сообщений peer-to-peer сети. Он слушает другие узлы, они объявляют, что вот я открыл канал туда, я закрыл канал сюда, у меня комиссия такая-то на таком-то канале. И исходя из этой информации, каждый узел составляет свою карту графа. И получатель говорит, он получает инвойс, понимает, что ему надо заплатить вот туда, и составляет маршрут по своему локальному слепку графа, учитывая комиссии, объемы каналов, объем платежа, какие-то еще, может быть, факторы, и отправляет платеж по этому каналу, по этому маршруту. Платеж проходит, он может, в принципе, не пройти, может быть такое, что на каком-то промежуточном канале недостаточно баланса именно на той стороне, которая нужна, то есть, например, вся емкость на другой стороне. Тогда платеж фейлится, отправитель получает сообщение об ошибке, перестраивает маршрут, пробует другой маршрут. Но в целом, в хорошем случае, платеж доходит до получателя, получатель смотрит, ага, мне пришел платеж, то есть в моем канале создан временный контракт, который говорит, если ты дашь секрет, то сможешь забрать деньги. А получатель как раз знает этот секрет, потому что он его сгенерировал. Получатель дает секрет предыдущему узлу, забирает деньги, предыдущий дает тот же самый секрет еще предыдущему узлу, забирает деньги, и так по цепочке деньги сдвигаются в нужную сторону. Это так работает все в хорошем случае. Но плохой случай, или тот плохой случай, который мы разбираем в нашей работе, это что происходит, если получатель не раскрывает секрет. То есть платеж дошел до получателя, получатель может его забрать, но просто не забирает. Что тогда, как бы, какой эффект происходит? Происходит такой эффект, что некоторая часть ликвидности, то есть монеты, в каналах на всем протяжении маршрута оказались в таком промежуточном положении, которое на жаргоне называется in-flight. То есть они в полете. Они не там и не здесь, они вот как бы временно заблокированы в ожидании секрета, а секрета нет. И вот они так остаются в этом заблокированном состоянии и не могут быть использованы для других платежей. То есть если был, например, раутинг-нод, у которого был бизнес, он как профессиональный бизнес раутит чужие платежи, он ожидает, что вот у него ликвидность освободится, он может другого кого-то обслужить и зараутить платеж, получить комиссию. А монеты висят, и вот такая нехорошая история. И в самом плохом случае, если довести это до экстрима, то канал получается полностью блокированным, ничего нельзя отправить, ничего нельзя зараутить, и это может продолжаться в самом плохом случае многие часы или даже дни. Вот такая вот неудача.
Скажи, я верно понимаю, что это не обязательно конечный получатель платежа может устроить такую атаку? То есть, что кто-то в середине может тоже просто не выполнить платеж, в середине пути которого он находится, и тогда этот платеж тоже зависнет, и все, кто в нем участвует, тоже, получается, повиснут.
Да, да. Ну, скажем так, если платеж прервется где-то посередине, то будет затронута только первая половина маршрута. Вторая половина, она ничего про это не знает. Вот. Но первая, да.
То есть я могу быть просто участником сети, мне не обязательно кому-то там как-то крышен войс выставлять, да?
В целом, да. Мы, кстати, вот хороший вопрос. Мы это напрямую не разбирали такой случай. Но технически сейчас мне кажется, что это возможно. То есть ты какой-нибудь раутинг-узел, ты привлекаешь трафик, открываешь каналы к людям, объявляешь низкие комиссии, например. Хотя, может быть, я в какой-то статье читал похожую атаку. Ну, в общем, сейчас не берусь точно описать, но в целом, да. Если ты привлекаешь к себе платежи, через тебя раутят, и тут ты такой зависаешь и говоришь, я больше не буду раутить. В хорошем случае, если ты не злонамеренный. Если у тебя какие-то проблемы с чем-то, или ты хочешь прекратить свой бизнес или что-то, ты отправляешь сообщение об ошибке и фейлишь эти контракты. Ты говоришь, я не могу, и тогда отправитель может по-другому попробовать. Но если ты злонамеренный, ты можешь притвориться, что ты ждешь чего-то, а ничего не приходит.
То есть, если я добронамеренный, то платеж просто пойдет по другому маршруту, это займет там миллисекунды, если там не микросекунды.
Ну, да, не миллисекунды, наверное, скорее секунды. Но, да, секунды.
Да, да, хорошо. Ну, то есть, это пресловуто, вот когда поиск пути правильного. Типа, вот если раз не прошел, два не прошел, три не прошел, то там транзакция падает, и там через секундочку она там три пути попробовали, на четвертый она там прошла, да. То есть, если я выдаю ошибку, то этот вот, условно говоря, человек, который отправляет платеж, он может даже не понять, что там произошло, да, ну, что-то там не прошло, окей, следующий путь попробовал. Хорошо. Подожди, правильно ли я понимаю, что объектом атаки, кого атакуют, в общем-то? Атакуют в этой ситуации, получается, кто пострадавший? Пострадавший это как бы вся сеть? Или я могу таким образом атаковать конкретный хаб, например?
Да, хороший тоже вопрос, но здесь в зависимости от масштаба атаки, элементарная атака стоит в том, чтобы выбрать какую-то одну жертву, например, один канал, или, может быть, каналы, которые окружают один узел. Например, у тебя какой-то раутинговый бизнес, и у меня бизнес, мы конкурируем, я хочу тебя выпихнуть из бизнеса, я атакую твои каналы, и ты не можешь больше прибыль получать. Но если это масштабировать, и на самом деле у меня нет уверенности, что это вот так прям технически возможно, но если представить себе плохой сценарий, где это масштабируется на масштабы всей сети, то можно какую-то большую часть сети вывести из строя или взять, например, топ-20 или топ-100 самых топовых узлов по ликвидности и по количеству каналов, которые между ними проходят. А мы знаем из предыдущих измерений, что Lightning в этом смысле довольно ну, там довольно неровное распределение, в том смысле, что маленькая часть узлов очень большая, да, а дальше длинный хвост узлов, которых много, ну, у которых там один маленький канал. Ну, что в целом, естественно, ожидать. Странно было бы ожидать, если бы все, у всех было одинаковое количество каналов. Это как этот парадокс друзей, про то, что у большинства людей есть друзья, у которых больше друзей, чем у них, что-то такое. В общем, все знают того друга, у которого дофига друзей, и комплексуют, потому что у них не настолько много друзей, как у самого популярного друга. Вот. Так и здесь. Самые популярные каналы, если их блокировать, и самые популярные узлы, тогда можно нарушить связанность всей сети в самом плохом случае, и платежи просто перестанут проходить. Но я затрудняюсь ответить, насколько это реалистично. Может быть, нужно прямо сильно постараться. И здесь еще нужно понимать, что чтобы кого-то зажемить, нужно, чтобы к нему был маршрут. И от него был маршрут, чтобы другой узел этот джем получил и подвесил. В общем, там все не очевидно. Мы, на самом деле, так уж глубоко не исследовали вопрос атаки всей сети целиком. Мы скорее рассматривали ее на уровне конкретного канала, и там некоторые простые топологии рассмотрели, типа канал, окружающий один узел.
Сейчас можно еще последний вопрос. А есть ли какое-то представление о том, бывают ли такие атаки в полевых условиях? То есть это пока чисто...
Тоже отличный вопрос. Насколько мы поняли из разговоров с разработчиками и с теми, кто непосредственно следит за ситуацией на Земле, эта атака пока довольно теоретическая. То есть никто вроде как in the wild не замечал реальный джеминг. И тоже не очень понятно почему. Может быть, просто потому, что это не очень интересно хакерам, потому что у них есть гораздо более вкусные мишени, где можно больше украсть денег и, возможно, проще. А у нас и инженерная культура может быть повыше, чем в некоторых DeFi-проектах, и денег при этом меньше заперто, и нету вот этого... ну, рынков, которыми можно было бы проманипулировать и загнать курс чего-то на что-то поменять, этого тоже нет. Поэтому мы, наверное, не очень вкусная мишень пока. Поэтому в реальности этого будто бы не наблюдалось, по крайней мере, на таких масштабах, где это можно было бы, очевидно, засечь.
Хорошо. Спасибо, что ты удовлетворил мое любопытство на этом этапе. Хорошо, ну расскажи же тогда, какие способы борьбы с этой атакой есть? Какой исследовали ли вы?
Надо сказать, что джеминг в Lightning начали обсуждать еще до того, как сам Lightning запустился, и в нашей статье мы цитируем e-mail, который разработчик Lightning, один из разработчиков Расти Рассел, написал в mailing list еще в 2015 году, при том, что это, ну, примерно тогда же, когда white paper Lightning появился, а сама сеть запустилась в 2018. И в этом e-mail уже ключевая идея подмечена, что а как же можно вот такой платеж запустить, его не зарезолвить, и что ж тогда будет. С тех пор много проделано было работы, много было разных предложений высказано. В целом можно эти предложения разделить на две большие категории. Одна категория обсуждает комиссии, то есть как бы нам сделать так, чтобы джеминг был подороже. Сейчас джеминг стоит более-менее ноль, потому что комиссии в Lightning платятся только когда платеж проходит. То есть, когда вот эти балансы сдвигаются, тогда для каждого раутинг-узла он вперед отправляет чуть меньше, чем он получил из предыдущего узла, и разницу себе оставляет как комиссию. Поэтому, если платеж фейлится и балансы откатываются обратно, то и комиссия не платится. Что, конечно, для атакующего очень выгодно, потому что все джемы, они в итоге фейлятся и ничего не платят. Удобно. Вот. То есть одно направление мысли было на тему того и есть. Как бы нам соорудить такие комиссии или дополнительные комиссии вести, которые бы такую ситуацию делали более дорогой. А второе большое направление мысли – это сделать что-то вроде репутации или что-то с ключевым словом репутация, но при этом мы, очевидно, хотим избежать централизации в этом аспекте, избежать возможной цензуры, то есть мы не хотим никого пропускать через KYC или, по крайней мере, этот процесс, ну знаешь, мотивировать, да? Мы не хотим, чтобы были какие-то гейткиперы, которые бы решали, кому выдавать репутацию, кому нет, так что это должно быть как можно больше децентрализовано, но все равно какое-то вот понятие о том, что вот у меня есть сосед по лайтнингу, вот это хороший сосед, он мне хорошие платежи приносит, и мы с ним делаем бизнес вместе, а вот это плохой сосед, который мне только какой-то мусор предлагает форвардить, у меня после этого ликвидность заперта на 3 дня, лучше с ним не иметь дела или как-то его ограничивать в возможности, да, меня блокировать. Это такие два больших направления, и собственно, наше решение, оно состоит из двух частей, которые, соответственно, имеют отношение к комиссиям и к репутации.
Можно сразу же, пока мы далеко не ушли, вопрос по поводу бесплатности джеминг атаки. Ты сказал, что она стоит 0, но я же так понимаю, что чтобы вообще попасть в Lightning Network, вообще вот стать участником, тебе же нужно с кем-то открыть канал и какую-то ликвидность туда положить. То есть там уже не 0.
Это fair point, да. Это, скажем так, есть некоторые константные затраты, действительно. То есть нужно открыть канал, нужно туда положить какое-то количество биткоинов, и нужно, ну, в конце концов, если ты запираешь чей-то капитал на 3 дня, то твой капитал тоже заперт на 3 дня. То есть ты теряешь тоже некоторую возможность на этом капитале зарабатывать. Так что это не совсем бесплатно, но ты теряешь интерес, да. Но это, в смысле yield, проценты. Но при этом ты не платишь дополнительно за каждый следующий джем. Но здесь как раз хороший, наверное, момент. Ну, то есть у тебя есть константные какие-то затраты, но они не масштабируются с продолжительностью атаки.
То есть важный, на самом деле, момент, который мы до этого, получается, упустили, заключается в том, что если я хочу заблокировать твою ликвидность на 1 биткоин, мне нужен 1 биткоин. Правильно я это понял или неправильно?
Вот как бы да и нет. Здесь нужно тоже техническую такую тонкость проговорить, что джеминг бывает 2 сортов. Точнее, мы его классифицируем по 2 измерениям, скажем так. По каждому измерению есть две категории джеминга. Во-первых, есть джеминг, ориентированный на слоты, и джеминг, ориентированный на ликвидность. Как обстоят дела? Значит, у каждого канала, когда по нему проходит платеж, есть 2 типа какого-то конечного ресурса, которые в этот момент используются или блокируются. Один из них, ну, более-менее очевиден, это сами монеты, сама ликвидность. И для того, чтобы пропустить 1 биткоин через канал, в этом канале должен быть 1 биткоин. То есть это объем ресурсов канала пропорционален размеру платежа, который через него проходит. При этом есть другой вид ресурса, который даже более релевантен в контексте джаминга, и мы его называем платежные слоты. И здесь хитрая тоже такая история. История в том, что каждое состояние Lightning-канала кодируется биткоин-транзакцией. То есть в каждый момент времени текущее распределение денег в канале должно быть так закодировано в настоящей биткоин-транзакции, которая, если она будет отправлена в сеть, была подтверждена, была валидной и так далее, и так далее. И дело в том, что правила биткоина ограничивают размер транзакции в байтах. Это не совсем правило консенсуса, это некоторые более слабые правила, которые называются, опять-таки, на жаргоне стандартность. То есть транзакция считается стандартной, тогда ее все узлы по умолчанию распространяют, она отлично проходит, и она, скорее всего, заманится, если у нее комиссия достаточно высокая. А нестандартные транзакции, они не распространяются узлами, по крайней мере, с дефолтными настройками. Нестандартную транзакцию можно заманить, если ты ее отправишь, например, напрямую майнеру, и он согласится ее включить в блок, тогда другие майнеры и другие ноды будут этот блок считать валидным все равно. Если транзакция валидна с точки зрения подписей и, ну, базовых вот этих правил консенсуса, она может быть, например, супербольшой или с каким-нибудь очень хитрым скриптом, который считается нестандартным. Вот, это окей. Но при этом она не будет проходить в обычной peer-to-peer сети. И один из критериев стандартности – это размер, и транзакция не может быть больше, чем 100 килобайт или 100 киловиртуальных байт. Я вот здесь могу путать, потому что там, короче, тонкости. Тонкие тонкости. Ну, потому что считалось все раньше в байтах обычных, байтах, килобайтах и так далее. Потом, когда внедряли Segwit в биткоин, придумали или внедрили специальную единицу измерения веса транзакции под названием виртуальные байты, так, чтобы можно было вес подписи дисконтировать по отношению к весу, собственно, ну, содержания, сути транзакции, кто кому сколько платит. Ну, ты не помни, эти 100 килобайт виртуальных или не виртуальных каких-то, в общем, 100. Но это огромные транзакции. В реальной жизни обычно, ну, сложно себе представить use case для такой огромной транзакции. Но в Lightning можно его представить, потому что если есть канал, и в нем есть платежи, которые in-flight, то есть которые не пока не пришли ни туда, ни сюда, то если канал будет закрыт вот в этом состоянии с промежуточными платежами висящими, то каждый такой платеж кодируется отдельным выходом транзакции. Это отдельный UTXO. Что, в общем-то, объяснимо, потому что каждый UTXO кодирует HTLC, то есть Hash Time Lock Contract, то есть контракт, который говорит, если с той стороны придет секрет, который хэшируется в это значение, то деньги идут туда, а если не придет до такого-то момента, то деньги идут сюда. И эти хэши, поскольку независимо придумали какие-то отправить, какие-то, нет, какие-то получатели, то, ну, в общем, это не агрегируется, это нужно отдельно кодировать в каждый такой контракт в отдельном выходе. Если таких выходов будет слишком много, транзакция будет слишком большой, не пролезет в сеть. Поэтому Lightning протокол ограничивает количество висящих платежей одновременно в канале, и магическое число здесь 483. 483 платежа может одновременно в одном направлении, в одном канале висеть. То есть там на двоих 968, и спецификации поровну их делят между двумя участниками. Или я неправильно посчитал. Ну, короче, 483 в одном направлении. И, соответственно, если атакующий будет отправлять джемы, каждый джем занимает один такой слот, то достаточно отправить 483 джема и их подвесить, чтобы весь канал был заблокирован. При этом джемы могут быть сами по себе очень маленькими. Им не нужно быть там размером в один биткоин, чтобы блокировать один биткоин. То есть можно отправить 500 джемов, ну, округляя, да, 500 джемов по сколько-то сатоши, и они заблокируют весь канал. Ну, там есть тоже оговорка про то, что прямо супер-супер маленькие платежи даже не создают отдельного HTLC. То есть все-таки есть некоторый dust limit, и джемы должны быть выше этого dust limit. Но этот лимит маленький. То есть там тоже есть спецификации, я залезал, отдельное там расписано, что если у нас сегвит такой, то это столько-то байт, а секой там столько-то, не байт, а сатоши. Но в целом это сотни сатоши. То есть 500 сатоши один джем и 500 джемов, и вот достаточно, чтобы заблокировать любой канал. И, ну да, мы предполагаем, что в основном это-то и будет атакующий использовать, потому что как будто бы это гораздо выгоднее. Не нужно столько капитала, а минусов как будто бы и нет. По сравнению с джемингом через ликвидность.
Круто. Я очень рад, что мы с этим разобрались. Хорошо.
Ну, если говорить про вторую, это вот, немножко отматывая назад, это была первая классификация джемов. Одни джемы бывают слотовые, а другие бывают на ликвидность. Но другое измерение джемов, ортогональное, которое мы в нашей статье описываем, это быстрые и медленные джемы. А именно, классический джеминг, как он был описан в литературе раньше, и мне кажется, более-менее все про него думали в таких именно терминах, что злоумышленник отправляет джем и подвешивает его настолько, насколько позволяют таймлоки, то есть на много-много часов. Это как будто бы выгодно, потому что, ну, один джем отправил и на сколько-то часов канал заблокировал. Удобно. А минус в том, что такое поведение очень легко детектировать. То есть очевидно, что какой-то пир тебе послал фигню, она у тебя забирает ликвидность, и таких пиров можно наказывать с помощью репутации. Мы это вот обсудим более подробно в нашем представлении, как репутация может быть устроена, но в принципе, даже без нашей статьи, просто если у тебя пир посылает тебе много джемов, ты можешь просто открыть канал и сказать, что я с тобой больше не хочу общаться. Это уже работает. Но более изощренный атакующий может поступить более хитро и вместо того, чтобы отправлять джемы раз в сутки, отправлять джемы каждые несколько секунд и их фейлить. То есть отправляешь пачку джема, блокируешь канал, через 10 секунд их фейлишь, и отправляешь сразу еще одну пачку джемов. И это уже сложнее поймать, тоже, наверное, возможно. Ну, то есть видно, что есть какое-то аномальное поведение, но если мы рассматриваем контекст раутинг нода, у которого огромный трафик идет, это можно попытаться продать или протолкнуть как, ну, просто платежи фейлятся, бывает. Это, в принципе, как обычные честные платежи, только вот что-то их много стало сегодня за фейленных платежей. А это все на самом деле джемы. А нормальные честные платежи не могут пропихнуться через этот канал. Так что это вот вторая категория, и нам представляется это даже более важной в контексте противодействия атакам, потому что, ну, вот как я раньше сказал, медленные легко определить, и поэтому против медленных работает репутация лучше. И мы придумали некоторую схему репутации, про которую сейчас поговорим дальше. А против быстрых работают лучше комиссии, хотя бы потому, что быстрые, ну, их много. И если мы придумаем такую комиссию, что каждый новый джем будет платить еще немножко комиссии, даже если эти комиссии будут очень маленькими, то для джемера это может быть чувствительно, потому что джемер постоянно должен отправлять новые и новые джемы в быстрой атаке. Так что есть предположение или надежда, что комиссии вот в таком сценарии могут сработать лучше.
Хорошо. Ну, давай, что же мы первое обсудим? Репутация или комиссии? Так, сейчас, репутации против медленных джемов или комиссии против быстрых джемов? На твой вкус.
Ну, давай начнем с комиссии, например. Если начать с комиссии, тоже этот вопрос имеет долгую историю в развитии лайтнинга. Дискуссии в мейлинг-листе и статьи научные тоже по этому поводу выпускались, насколько я помню. Могу что-то путать. Ну, в общем, общая идея, очень так общо, если заходить, то мы хотим, чтобы раутинг ноды брали предоплату за платежи, которые они пропускают через себя. Если раутинг нод берет какую-то часть комиссии заранее, то есть до того, как стало известно, прошел платеж или нет, то те платежи, которые не проходят, все равно предоплата остается у раунд-сик-нода. С одной стороны, это как будто бы не очень хорошо для UX, потому что как будто бы получается, что даже если честный платеж зафейлился, нужно платить за непрошедший платеж, как бы это не очень хорошо. Но с другой стороны, количество попыток, которое требуется, чтобы платеж прошел с очень большой вероятностью в честном случае, оно в целом довольно небольшое. И можно несложно провести калькуляции с вероятностями, ну как вероятность экспоненциально растет. Даже если у тебя вероятность того, что платеж пройдет за один раз, даже если на 50%, то дальше... по-другому скажу. Если у тебя вероятность фейла 50%, то вероятность фейла за две попытки уже будет 25%, правильно же? И так далее. Она будет экспоненциально падать. А надежность все-таки сейчас даже и побольше, чем 50%. Так что уже несколько попыток, ну, порядка, не знаю, 5, допустим, 10, как правило, уже достаточно. И учитывая, что, как мы показываем в наших калькуляциях и в симуляциях, что эта часть, которая должна платиться и для неудачных платежей, и для удачных, она может быть довольно маленькой по отношению к общей комиссии, то как будто бы кошельки могут эту деталь от юзеров спрятать и сказать, что, ну, комиссия будет примерно столько же, изложить, допустим, 10 попыток. А если платеж пройдет после 3, то сэкономленные деньги, ну, они просто будут сэкономленными, юзерам будет даже приятно. То есть это скорее вопрос менеджмента ожиданий, вряд ли честные юзеры прямо разорятся на этих комиссиях, тогда как джемеры должны будут вот сотни их платить и так далее, и так далее. Но при всем при этом, все равно скорее, ну, есть сомнение, что этих новых комиссий будет достаточно, чтобы атаку сделать прямо запретительно дорогой, скорее всего, она будет все равно, ну, относительно доступной. Но мы к этому подходим с такой стороны, что даже если атаки смогут все равно происходить, мы хотим, чтобы наши раутеры, наши раутинг-узлы этого, ну, как бы не почувствовали. То есть представь, что ты раутинг-нод, и у тебя есть какой-то честный поток платежей, который через тебя идет. У них какое-то есть распределение величин, да, объемов этих платежей, насколько часто они приходят. Я смотрел доклад, по-моему, Свифта на тему того, как распределены платежи, ну, обычных карточек. И мы эти данные, мы их внедрили в нашу статью. То есть мы сказали, что вот так вот примерно распределены объемы платежей обычных рядовых пользователей. Вот они примерно приходят с такой-то частотой, но это мы уже от себя придумали некоторое предположение. Что, допустим, вот платежи проходят через тебя раз в секунду, у них такие-то объемы, значит, ты в среднем получаешь вот столько-то сатоши в час прибыли. И мы хотим настроить комиссию для неудачных платежей таким образом, чтобы если ты под атакой, и себя джемит злой джемер, и он тебе платит очень много раз комиссию только предоплату, а вот оставшуюся комиссию он не платит. Чтобы это для тебя было одно и то же, чтобы эти комиссии от джемера складывались в такую же величину, как и честные платежи. Если это посчитать, и если это прогнать через симуляции, то получается, что комиссия составляет, опять-таки, некоторое число, которое мы выдернули и поставили на обложку, просто чтобы было такое одно число, это 2%. 2%, то есть если комиссия, предположим, что комиссия была 100 чего-нибудь, ну, сатоши это слишком много, ну, допустим, 100 каких-то единиц, то вот эта дополнительная комиссия должна быть еще 2 таких единицы, но оплата вперед. И тогда это уже будет достаточно хорошо при каких-то предположениях о потоке платежей. Понятно, что если у тебя, например, в 10 раз больше поток платежей, чем мы предполагали, то и комиссия должна быть в 10 раз больше. А если в 10 раз меньше, то в 10 раз меньше. Но в целом, как будто бы, она не должна быть гигантская. И это некоторый, ну, результат, который кажется нам осмысленным и интересным, потому что люди беспокоились, обсуждая эту проблему, не получится ли так, что комиссия должна быть слишком большой, чтобы быть эффективной. А что мы показали, она может быть не слишком большой и уже быть эффективной. Возможно, не победить атаку полностью, но хотя бы компенсировать ущерб для ее жертв. Вот такие рассуждения.
У меня несколько мыслей на этот счет. Первая мысль – это то, что, да, действительно получается введение каких-то минимальных предоплат, комиссий /предоплат, звучит как просто максимально стандартное решение проблемы, когда есть общий ресурс ограниченный, да, вот, то есть количество каналов в хабе, да, открытых, ну, работающих одновременно, да, сколько там, 483, да, ты сказал?
483 – это в одном канале может быть платежей. Каналов может быть несколько, да, конечно, но все равно это ограниченный ресурс.
Ну да, то есть это ограниченный общий ресурс, и, конечно, да, чтобы его кто-то не эксплуатировал, как бы нормальная тема вводить минимальный там, да, чтобы люди платили минимальную копеечку. Это как стандартное решение подобного рода проблем. Вот. Вторая мысль/вопрос. Это, ну, получается, да, ты говоришь, что условно 2% примерно, да, какого-то такого порядка величина, если добавляется к стандартной комиссии, то эта атака как бы нивелируется. Быстрый джеминг. Но 2%, если подумать, это достаточно много. То есть 2%... Ну, хотя нет, если сама комиссия крошечная, да, то увеличение ее на 2%, да, это, наверное, да, действительно не важно. Да.
Да, нужно отметить, ну, чтобы все правильно поняли, 2% – это не от суммы платежа. Это от комиссии, которая была на данный момент. А она сама по себе составляет... Ну, я в процентах так сходу не скажу, но она реально низкая. Я смотрел дефолтные настройки имплементации, чтобы в симуляторе тоже проставить реалистичные значения. И обычно дефолтные настройки, ну как, комиссия состоит из базовой части и пропорциональной. То есть какое-то количество сатоши константное, плюс какая-то доля от объема. И константная доля по дефолту стоит 1 сатоши, а пропорциональная доля стоит сколько-то на миллион. То есть, по-моему, в одной имплементации что-то 1 на миллион, а в другой имплементации 10 на миллион, и я поставил 5 на миллион в симуляторе. То есть 1 сатоши плюс 5 миллионных, что мало. То есть считай 1 сатоши на самом-то деле. Но это надо сказать, что 1 сатоши на каждый хоп, наверное. Я немножко здесь уже плаваю, но похоже, что да, на каждый хоп. То есть если 5 хопов, 5 сатоши, но все равно это мало.
Окей, хорошо. Ну, здесь все более-менее понятно. Мне кажется, можно переходить к следующей теме.
Да, давай поговорим тогда про репутацию, локальную репутацию, которую мы предлагаем использовать против медленного джеминга. Но опять-таки, как уже было сказано раньше, в целом репутацию нас не очень любят в наших децентрализованных системах, потому что это такой путь к централизации, путь к тому, чтобы всех через KYC прогонять, все такое. Вот. Но то, что мы предлагаем, это, как мы надеемся, отличается и не будет способствовать централизации, по крайней мере, не в критическом каком-то масштабе. Мы предлагаем сделать следующее. Каждый узел, каждая нода будет следить за тем, какие платежи приходят от ее соседей и будет как-то учитывать. Да? Если один сосед мне присылает платежи, которые быстро проходят, платит мне комиссию, и я с этого зарабатываю, то это хороший сосед. Если другой сосед мне присылает платежи, которые зависают и забирают у меня ресурсы и ничего не платят при этом, или маленькую комиссию платят, то это плохо. История в том, что, с одной стороны, я как раутинг-нод буду запоминать, кто мне что раньше присылал, и в связи с этим назначать репутационные очки своим соседям. Мы в статье просто для простоты сказали, что будет всего две градации репутации, низкая и высокая, но понятно, что на практике, скорее всего, будет какая-то шкала более гранулярная. Для простоты пока скажем, что есть низкая репутация, высокая репутация. И более того, когда мне сосед предлагает платеж для раутинга дальше, этот сосед может чекнуть галочку и сказать, что этот платеж мне кажется надежным или рискованным. И если сосед для меня обладает высокой репутацией, и он считает, что платеж низкорискованный, тогда я считаю его низкорискованным. А если какое-то из условий не выполняется, то я считаю платеж высокорискованным. И в чем дальше разница в их обработке происходит? Разница в том, что я беру свои ресурсы, своих каналов, а именно слоты и ликвидность. С ликвидностью хитро на самом деле, мы так уж сильно про это не думали. Проще здесь думать про слоты, потому что слоты, понятно, они заняты или нет, а ликвидность, она сдвигается туда, сдвигается сюда, то есть она не используется как таковая, если понятно я объяснил, но whatever, давай про слоты думать. У нас есть 500 слотов. Я говорю, у меня будет, например, 100 слотов для рискованных платежей, а остальные 400 для низкорискованных. И, ну вот, собственно, и вся идея. Идея в том, что атакующий должен будет создать заранее себе высокую репутацию или создать некоторую цепочку узлов с высокой репутацией, так чтобы свой джем ко мне доставить и чтобы я его считал надежным и все мои слоты занять. Если этого не будет, хотя бы на одном хопе от джеммера до меня, тогда мне платеж придет как высокорискованный. Я его попытаюсь, конечно, отправить, но только часть моих слотов может быть заджемлена, а остальные останутся свободными. И дальше предполагается, что есть некоторая конфигурация, и каждый узел может индивидуально для себя решать, насколько он хочет высокий брать риск, и эту долю рискованных слотов и нерискованных слотов себе настраивать. То есть, с одной стороны, хочется избежать джеминга, с другой стороны, может быть, есть множество узлов, которые, допустим, новые узлы, они себе не наработали пока репутацию, они как бы высоко рискованные, но нечестные, платят комиссию, и я могу на этом зарабатывать. И каждый узел может сам для себя решать, насколько он хочет быть риск-тейкинг или, наоборот, быть очень надежным и не давать себя джемить ни в коем случае. И последнее, что я скажу, наверное, здесь, это как эта репутация, собственно, нарабатывается. Тоже здесь можно разные, наверное, придумать алгоритмы, но алгоритм, который мы предлагаем, это что вначале все начинают с низкой репутации, а потом мой сосед может себе наработать высокую репутацию, если он будет стабильно мне предлагать платежи, и эти платежи мне будут платить комиссию. То есть если мы, допустим, с моим новым соседом поддерживаем канал сутки, и за эти сутки мне набежало платежей на сколько-то сатоши, и при этом ни один из них не подвис как джем, то я считаю тогда соседа хорошим, повышаю ему репутацию. Можно здесь даже, ну, еще один аспект, более уже, наверное, менее существенный, скажем так, что, возможно, какие-то честные платежи могут тоже зависать и напоминать джемы, но мы считаем, что можно какие-то ошибки, которые возникают время от времени, прощать и считать общую прибыль и количество этих джемов за какое-то временное окно. То есть, допустим, если в течение последних суток не более чем, ну, от балды говорю, 3 или 5 платежей от тебя зависло, ну, это нормально. А если больше, тогда ты уже подозрительный, я тебе репутацию не подниму. Вот примерно так выглядит репутационная часть.
Мне, ты когда про это рассказывал, про какие-то там, возможно, алгоритмы определения этой величины репутации, мне навеяло это, знаешь, какие-то базовые, какие-то, ну, вводные, так сказать, YouTube-ролики на 5 минут про теорию игр, что вот, а вот я считаю, что этот хороший сосед, а вот если он разок ошибся, считаю ли я сразу, что он плохой, или еще дам ему шанс? Мне кажется, что это прям очень-очень-очень похожая история. И, кстати, тоже ведь там, по сути, если подумать, цель максимизировать общее благо. Вот, так что я думаю, там есть наверняка вот какая-то просто в теории игр вот стратегия вот определения хороших соседей, которые уже, я думаю, там...
Здесь еще, да, согласен, что это очень напоминает теорию игр, дилемму заключенного и так далее. Мне кажется, мы про одно и то же с тобой говорим. Помнишь, была такая игра, ну, веб-сайт с анимационной игрой, где можно было играть в дилемму заключенного и выбирать, ты там предашь или не предашь. И там один результат, если одиночная игра, и другой результат, если повторяющаяся игра, и там стратегии, ты повторяешь ход противника и так далее, и так далее. Но у нас еще ситуация более сложная, в том смысле, что вот игра в джеминг, она происходит не исключительно между мной и соседом. Я это вижу, как джемы приходят или платежи приходят от моего соседа, но ему тоже кто-то отправил. То есть он может быть начальным отправителем, а он может быть просто таким же раутинг-узлом. И репутация, если так на нее абстрактно посмотреть, она как бы протекает, да, или распространяется. Если у нас платеж проходит по маршруту, то фундаментально каждый раутинг-нод, он несет ответственность перед следующим узлом за то, что он ему предлагает в качестве платежа. В свою очередь, это ответственность меня, допустим, как раутинг-узла, смотреть, от кого я принимаю платежи, понимая, что моя репутация зависит от того, как эти платежи, значит, пройдут ли они через соседа успешно или нет, следующего, тот, который вниз по течению от меня находится. С одной стороны, это звучит как-то, какое правильное слово подобрать, не то, что нечестно, но как будто бы мы хотели в идеале наказать самого атакующего, то есть мы хотели бы изначального отправителя наказать, но поскольку он скрыт за слоями onion-раутинга, и мы не можем до него дотянуться, ну, мы наказываем того, до кого мы можем дотянуться, то есть непосредственного соседа. Как будто бы это может звучать жестоко по отношению к соседу, но, с другой стороны, это стимулирует узлы внимательно выбирать, с кем они соединяются, и принимать меры, если их соседи начинают им предлагать такие платежи, которые потом зависают. То есть какая-то идея примерно такая.
Я вообще подумал, что, да, опять же, вспоминаю тот сайт, где можно выбирать, где можно играть в дилемму заключенного и там выбирать разные стратегии. Там же, помнишь, там, кажется, в итоге там же какое-то моделирование, в результате которого показывает, кто выигрывает вообще в эту игру. Там по прошествии там 100 ходов, например, да, вот. Получается, я думаю, здесь тоже можно это все просто как смоделировать и, наверное, как-то это можно смоделировать. Вы как, вы этим занимались вообще, моделированием?
Ну, это, скажем так, мы сделали первый шаг, но еще много работы в разделе Future Work, то, что хорошо было бы сделать, не факт, что мы это сделаем, но хорошо бы кто-нибудь это сделал. Если нас слушают опять-таки ресерчеры, которые ищут себе тему для исследований, я буду рад, если вы подхватите это знамя и как-то это продвинете. Потому что в идеале, да, есть некоторый код, некоторая симуляция, которую я долго и трудно писал и что-то написал, но она далеко не идеальна, и такое финальное видение, ну, у меня не получилось до конца дойти, может быть, когда-то получится или кто-то это подхватит. Конечно, видение в том, что мы взяли бы снапшот прям всей сети, каждому узлу назначили какую-нибудь стратегию, вот то, что я описал, что у каждого узла будут какие-то коэффициенты, как он меняет репутацию своих соседей, как он решает, когда сосед становится плохим или хорошим, плюс как-то выставляет себе комиссии, предоплата, полная комиссия и так далее. И вот есть эти 15 тысяч узлов или сколько это, у каждого своя стратегия, и дальше мы запускаем какие-то случайные платежи из случайных узлов другим случайным узлам и смотрим, что получится. Вот, какая-то там будет динамика, какое-то, может быть, будет стабильное состояние, или это будет очень все динамично и хаотично, я на самом деле не знаю, что будет. Мы такой полный эксперимент провести не смогли пока, провели более ограниченные эксперименты с одним каналом, с одним узлом, и еще какая-то у нас была топология, ну, такая простая. Но это интересный вопрос, как, есть ли какое-то стабильное состояние, куда все в итоге придет на масштабе всей сети.
Окей, хорошо, спасибо. Ну что, давай перейдем, наверное, к следующей большой теме, которую ты обозначил в своих записках. Тема «Как это имплементировать?». Расскажи, пожалуйста.
Да, как это имплементировать? Вопрос очень интересный. И, скажем так, казалось бы, нет технических принципиальных возражений. Ну, во-первых, нету фундаментальных каких-то конструкций криптографических или каких-то еще, которые непонятно в теории, как сделать. Вроде бы все, что мы сейчас описали, это, ну, более-менее инженерная работа. Комиссии как-то по-другому считать, сатоши туда, сатоши сюда, репутация, какой-то скоринг. Ну, там нету никакого там zero knowledge, чего-нибудь такого. То есть все, в принципе, имплементируемо. Мы говорили с разработчиками, созванивались с разработчиками, выступали на... Есть такой, как это по-русски сказать, каждые две недели, bi-weekly, ежедвухнедельный созвон разработчиков Lightning, и мы в этот созвон постучались и рассказали про наши новейшие исследования, поотвечали на вопросы, будем на митапе. Я уж не знаю, мы выпустим этот выпуск или нет до 30 ноября, но 30 ноября будет митап в Нью-Йорке. Если кто-то из наших слушателей в Нью-Йорке будет проездом или здесь живет, заходите. Называется BitDevs NYC, митап биткоин-разработчиков, который проводят в том числе мои коллеги из Chaincode Labs уже на протяжении многих лет, каждый месяц. И там тоже мы презентуем нашу работу. В общем, казалось бы, ни у кого нет принципиальных возражений, но при этом, поскольку, как мы упомянули раньше, на практике эти атаки сейчас не представляют какой-то серьезной угрозы, нет ощущения того, что это срочно нужно чинить, и ни у кого как-то нет времени прям вот бежать и имплементировать то, что какие-то ресерчеры наресерчили. Даже если это в целом разумно, да, и в целом имплементируемо, то это не вопрос ближайшего там месяца, это не появится в следующем релизе Lightning. В целом, какой мог бы быть следующий шаг? Потому что я не знаю, я не уверен, что я этим лично буду заниматься, или даже мой соавтор Клара будет этим заниматься, потому что, ну, это не совсем как бы наш профиль. Но следующий шаг, по идее, должен был бы быть написать документ в спецификацию. Это может быть документ типа Bolt на часть спецификации Lightning, или это может быть прямо новый болт, или это может быть дополнение или изменение в существующих болтах. Их сейчас, скажем так, с 1 по 11 какой-то из них пропущен, и 12 обсуждается. То есть 11, ну, whatever. Это как классы в школе. И с 1 по 11 без 4. Вот болты примерно так же устроены. Нужно будет такой документ написать и более конкретно расписать вот прямо такое-то поле в таком-то сообщении должно измениться. Там будет теперь поле репутация, столько-то байт. Если оно пришло, и у тебя значение ниже чего-то, ты должен сделать то-то. А потом на основе такого документа команды разработчиков, которых, ну, более-менее 4 больших, может быть, есть какие-то поменьше, которых я не знаю, но вот это L&D Lightning Labs, Core Lightning, который делает Blockstream, Eclair, который делает Async, и LDK, который делает Spiral. Они это будут воплощать и добиваться того, чтобы имплементации работали между собой и между собой говорили, не нарушали спецификацию, не было багов и так далее, и так далее. мне вспоминается разговор с одним из разработчиков Lightning, с которым мы это обсуждали, и его оценка была такая, что, ну, если все пойдет по оптимистичному сценарию, ну, это может быть 2-3 года займет разработка. Ну, учитывая то, что это не супервысокий приоритет, и как весь процесс происходит, примерно тогда. То есть не нужно ожидать, что это появится прямо в следующем релизе. С другой стороны, смотря, конечно, с чем сравнивать, с одной стороны, кажется, что 3 года – это вечность, с другой стороны, по меркам биткоина на базовом уровне, биткоин core, там люди мыслят, ну, десятилетиями это было бы несколько такое, знаешь, преувеличение и издевательство, но многими годами. То есть есть некоторые проекты в биткоин core, которые там, ну, в 2015 году эта идея впервые была обсуждена в мейлинг-листе. К 2018 году мы написали BIP, стали его имплементировать. В 2020 году мы выпустили дополнение, где мы починили такие-то баги. И вот сейчас мы, наконец, приближаемся к тому, чтобы и так далее, и так далее. То есть масштабные изменения в Bitcoin Core, именно какой-нибудь новый софтфорк, может легко продолжаться 5 лет, если не 7. То есть по сравнению с этим Lightning все-таки довольно динамично развивается. И еще, наверное, одну мысль выскажу, связанную с имплементацией. Эти две части решения, которые мы предлагаем, репутационные и связанные с комиссиями, в принципе, их можно реализовывать независимо. И как я опять-таки понял из разговоров с разработчиками, репутацию как будто бы попроще реализовать, потому что она довольно локальна. То есть каждый узел может сам для себя решать, что он будет думать про своих соседей. Тогда как комиссия все-таки она включает в себя модификацию peer-to-peer протокола, то есть нужно будет, чтобы узлы, анонсируя свои комиссии, говорили, что у меня комиссия в случае успеха такая-то, а комиссия предоплата у меня такая-то. И другие узлы должны это понимать, и, например, прокладка маршрутов должна это учитывать. То есть это как будто бы затрагивает большее количество разных частей протокола, пусть даже сами изменения не такие фундаментальные, да, как какие-нибудь другие. Но это все нужно будет отлаживать, дебажить, peer-to-peer – это сложнее. А репутация, казалось бы, попроще. То есть, возможно, ее можно ожидать в более ближайшем будущем.
Я даже подумал, что репутация, получается, механизм репутации, он настолько локальный, что его не обязательно даже во все имплементации одновременно запускать. Ты можешь чуть ли не у себя локально, на самом деле, наколхозить один. Вот пихап какой-нибудь большой, сам себе можешь сделать эту систему репутации локальной, ни с кем, в общем-то, ее даже не шарить, никому не открывать. Так что это действительно получается существенно более оперативно.
Да.
Кстати, к вопросу о централизации и децентрализации. Если ты говоришь, да, что хабы – это те самые друзья, которые имеют больше всего друзей, получается, что… Давай так, по-другому задам вопрос. Насколько вообще централизована сейчас Lightning-сеть? Насколько об этом вообще можно судить? То, что я так понимаю, что механизм, как только появляется репутация, встает вопрос о централизации, но мне кажется, что вопрос централизации, он даже еще раньше встает в случае Lightning-сети.
Да, у меня на эту тему, честно говоря, нет апдейтов прямо из последнего, не знаю, года или двух. Но в целом структура Lightning так устроена, ну или, по крайней мере, я как вижу общую философию Lightning, что мы не можем бороться с тем, что чисто экономически какие-то узлы будут профессионально управляться, да, и это будет их основной бизнес, а какие-то узлы, их будет большинство, будут просто пользователями. И совершенно логично ожидать, что большая часть платежей будет проходить через один из немногих, называемых, центральных узлов. И это нужно просто, ну, принять как некоторую данность. Возможно, нам хотелось бы, чтобы сеть была вот такая межтопология, да, все абсолютно равноправны, каждый с соседом соединяется и так далее. Но это нереалистичное ожидание. И нам хотелось бы разработать протокол так, чтобы даже при такой топологии, которую можно назвать централизованной, да, топологически, если на граф посмотреть, даже чтобы с учетом такой централизации все равно у нас сохранялась приватность, сохранялась цензуроустойчивость, и даже если какой-то хаб захочет кого-то забанить, чтобы он, во-первых, не знал, кого забанить, потому что у нас все завернуто в Onion, и хаб не знает, откуда на самом деле платеж идет. А даже если хаб узнает, откуда платеж идет, то чтобы платеж можно было просто перенаправить через другие маршруты. То есть в этом, мне кажется, опять-таки фундаментальные аспекты архитектуры сети так заложены, что эти качества так просто не разрушаются, даже если действительно центральные узлы накапливают много топологической какой-то силы. Но с другой стороны, или какой-то с третьей стороны, как я понимаю, на практике многие кошельки, в том числе многие популярные кошельки, они, хотя себя рекламируют как Lightning, на самом деле они кастодиальные. То есть на самом деле они менеджат средства пользователей, И это для пользователей очень легко, удобно и приятно. И для кошельков это тоже может быть удобно и приятно, потому что, с одной стороны, кошелек может использовать универсальный протокол платежа к другим нодам, к другим кошелькам, пользователям других систем и так далее, и так далее. А к своим пользователям, с которым у него наиболее доверительные, скажем так, отношения, он может не городить огород и не городить все эти каналы, ликвидность, слоты, а кто-то ушел в офлайн, ликвидность зависла. Вот это все за свои, как бы, между нами, ты чего уж городить огород, все равно ты пользователь, наверное, ты мне доверяешь уж на там, $10 или 100. Давай просто ты мне их отдашь, а я уж там в Lightning их положу, запихну на on your behalf. Как я понимаю, многое работает скорее так, и это тоже точка централизации, не то, что вся сеть централизована, а скорее юзеры централизуются вокруг своих провайдеров Lightning, своих кошельков.
Хорошо, спасибо. Вот еще к вопросу о централизации. Скажи мне, если я совсем уже далеко от темы ухожу. Есть же централизация, понятно, топологическая, есть централизация разработки. Мне интересен стал такой вопрос, кто вообще сейчас, какие entity сейчас развивают Lightning Network? Потому что, насколько я понимаю, там их по пальцам одной руки можно пересчитать. И, насколько я понимаю, каких-то независимых разработчиков, ресерчеров, ну, они, наверное, есть, но я так понимаю, что вклада они особого не дают, как будто, да? Кто сейчас вообще вот занимается развитием Lightning? Это, наверное, первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, как они выбирают, что им развивать и, собственно, имплементировать. Потому что, ну, это достаточно важно, да, потому что получается, что если таких серьезных участников разработки всего несколько, то получается от их воли, в общем-то, все достаточно сильно и зависит от того, что они считают приоритетным, то и будет развиваться, а все остальное не будет. И как так получилось, что ты, получается, явно состоишь в одном из этих немногочисленных, в одной из этих немногочисленных организаций, но при этом, как бы, ты, получается, исследуешь вещь, которая в ближайшее время в продакшн не пойдет, как вот тебе тоже говорили люди, с которыми ты общался. Как так вышло?
Ну, смотри, мне кажется, здесь такая ситуация, что с какой бы стороны зайти. То есть я перечислил 4 организации, которые спонсируют и поддерживают разработку 4 основных имплементаций. Это Lightning Labs, Blockstream, Async и Spiral. У них свои, ну, источники финансирования, кто-то из них, ну, в общем, они, 3 из них скорее можно назвать стартапами, кроме Spiral, а Spiral, ну, такой, условно стартап, но это раньше организация называлась Square Crypto, это подразделение платежной компании Square, которую спонсирует Джек Дорси, основатель Твиттера. И Square, собственно. При этом организации вроде Chaincode Labs, где я сейчас работаю, и, например, Brink, британская нон-профит организация, которая тоже поддерживает биткоин-разработчиков, они вносят свой вклад, в том смысле, что они, например, поддерживают ресерчеров, ресерчеры могут писать статьи, ресерчеры могут выдвигать какие-то пропозалы, но при этом все равно финальным продуктом, чтобы что-то стало реальностью, кто-то должен написать код. Есть не очень много людей, которые достаточно хорошими обладают скиллами именно кодинга, глубоко погружены в протокол и могут это имплементировать на высоком уровне, пройдя все тесты и все код-ревью. Таких людей действительно пересчитать можно, ну не знаю, по пальцам скольких рук, но более чем одной, но их там небольшое количество десятков, наверное, 20-30, ну так, тоже говорю немножко с потолка. И у них, понятное дело, ограниченные ресурсы, и, скажем так, вот разные организации, которые поддерживают разработку Lightning, у них немножко разные приоритеты. Lightning Labs, как я понимаю, ну, тоже из разговоров, какого-то общего вайба, это из этих организаций та, которая наиболее напоминает классический стартап, то есть у нее много людей, у нее большое влияние. Это самая популярная имплементация, она составляет в сети больше 80%, а по каким-то данным больше 90% узлов, потому что они сделали ставку на удобные интеграции для разработчиков, они продумали все API, написали документацию, вложились в маркетинг и даже, ну, скажем так, в глазах широкой, скажем так, публики, не знаю, насколько сейчас это верно, но на заре Lightning это было верно, люди думали, что это и есть the организация, которая разрабатывает the имплементацию, что они единственные. На самом деле это не так, и на самом деле процесс разработки, он завязан вокруг спецификации. Но Lightning Labs, есть к ним некоторые вопросики на тему того, что они от спецификации не то что отходят, а они начинают как будто бы иногда городить свои огороды под таким предлогом, не предлогом, с таким объяснением, что у нас бизнес, мы хотим предоставлять нашим юзерам какие-то услуги, сервисы, у нас есть инженерные возможности это написать, мы хотим это написать, и мы это написали. А то, что спеки отстают от нашего быстрого прогресса, это, ну, проблема спеков. Я немножко застряю, может быть, они не в таких терминах говорят, но как будто есть такая тенденция. Другие, я бы сказал, что на противоположном конце спектра, наверное, Spiral, которая наиболее такая open-source по своему духу и наиболее пытается разрабатывать даже не имплементацию как таковую, а библиотеку, которая будет реализовывать Lightning функциональность, чтобы разработчики других кошельков могли легко ее внедрять в свои продукты. Ну, а остальные, они вот где-то посередине. То есть, отвечая коротко на твой вопрос, я немножко уже ушел в сторону. В целом, процесс разработки устроен по похожему шаблону, как разработка Bitcoin Core. То есть есть мейлинг-лист, где люди высказывают разные идеи такого высокого уровня, не сделают ли нам что-то. Когда идеи обретают более такую материальную форму, то есть уже понятно, как именно изменять протокол, это может превратиться в случае биткоина в BIP, Bitcoin Improvement Proposal, в мире лайтнинга это называется BOLT. Еще была такая идея, я не уверен, что она куда-то поехала, сделать новый тип документации вокруг лайтнинга под названием Blip, где бы тоже обсуждались идеи потенциального развития на довольно высоком уровне абстракции. Ну а потом, как правило, если эта идея кого-то из разработчиков увлекла, он считает ее важной, он может сказать, вот я хочу этим заниматься, и начать ее писать. Написать какой-то код, вынести его на ревью, он проходит какое-то ревью. Ну и тоже это должно все согласовываться еще и со стратегией конкретной организации, в которой разработчик работает. То есть я бы сказал так, что ключевой протокол, вот основы Lightning, они разрабатываются в таком коллаборативном действительно духе, в духе open-source, вокруг стародавнего принципа rough consensus and running code. То есть если хочешь что-то сделать, доведи это до такой стадии, что ни у кого нет супер принципиально критических возражений, а дальше напиши код, и чтобы он работал. И тогда так делаются изменения. И нет какого-то централизованного органа, на самом деле, как и в биткоине, опять-таки, нету. Ну, наверное, там CEO Lightning Labs решает, что будут Lightning Labs разработчики делать, CEO Eclair решает, что... Ну, CEO Async решает, что Eclair будут делать и так далее. Но какого-то магистрального направления, не то, что его нет. Есть несколько направлений развития, в каждом из которых есть подпроекты. Есть у нас privacy, например. Есть какие-то атаки. Внутри защиты от этих атак есть такие отдельные проектики, и вот кто-то, например, подхватил вот этот проект и его тащит. А вот этот, например, остался пока без хозяина и завис. Ну, может на 2 года зависнуть. А какие-то, наоборот, быстро продвигаются. Есть какая-то общая философия и общая, ну, идеология, что ли. Как будто бы все согласны, что хорошо поддерживать децентрализацию, приватность, эффективность, чтобы платежи проходили быстро, чтобы надежность платежей увеличивалось, чтобы вероятность успеха была как можно выше. И в свете этих общих ценностей, не поймите этого слова, уже формулируются более конкретные изменения и реализуются. Но все упирается, на самом деле, в итоге в количество людей, которые умеют писать код достаточного качества и которые этот код могут ревьюить и в конечном итоге вливать.
Спасибо за такой широкий ответ. Что же, я думаю, можно нашу часть выпуска про Lightning подводить к логическому завершению. Скажи, не вспомнил ли ты еще чего важного, о чем ты забыл сказать? Может, про джиминг или про безопасность Lightning в целом?
Наверное, мы главные все, в общем, темы осветили нашей статьи «Проблемы Lightning». Приглашаю всех почитать статью. А также помимо статьи есть блог-пост. Мы тоже приложим ссылочку для блога Chaincode. Я написал пост, где пересказал, ну, в общем-то, статью более каким-то простым и сжатым языком. В Твиттере это ряд написал. Вот, заходите на Meetup в Нью-Йорке, если вы будете в Нью-Йорке. Ну, наверное, все. Подключайтесь к нашим исследованиям, если вам интересны какие-то темы в биткоине, в лайтнинге, если вы хотите... Не знаю, если вы PhD-студент или просто вольный исследователь, который хочет написать статью, с кем-то посотрудничать, можете мне написать, я подскажу вам, с чего начать, что почитать и кто примерно чем занимается.
Отлично. Ну что же, давай тогда, может быть, перейдем к каким-то вещам, связанным с повесткой новостной. Мы вообще обычно же новостную повестку не обсуждаем. Вот, но тут мы записываем этот выпуск 19 ноября, то есть, не знаю, у меня 19 ноября, у тебя какое число сейчас?
Без одной минуты 19.
Да, ну вот, значит, 18-19 ноября мы записываем наш выпуск. И как раз сейчас, ну, в такой, в разгаре, я бы даже сказал, уже немножко на убыль пошла драма с биржей FTX. И, ну, это было такое мажорное событие в мире биткоина, я бы так это, наверное, назвал. Ой, господи, в мире биткоина. В блокчейн-мире, в мире крипты огромное количество людей остались обездоленными. В общем, беда-беда. Ну, наверное, давай обсуждать не столько само событие, кто виноват и что делать. Как говорят, суд разберется, кто виноват и что делать. Давай обсудим, наверное, какие-то вопросы, может быть, более общие, да, которые связаны с этим событием. Именно куда это может нас привести? Есть ли у тебя что сказать на этот счет?
Ну, хотелось как-то вообще какие-то мысли, что ли, высказать. Я на это, глядя с такой биткоин-колокольни, замечаю, мне кажется, следующие тенденции. С одной стороны, биткоинеры как будто бы демонстрируют такую эмоцию, которая выражается английской фразой «told you so». Ну, типа, мы вам говорили уже на протяжении многих лет, что не храните деньги на биржах, храните свои ключи, вот вам хардверные кошельки, вот вам инструкции, как сделать мультисик, вот вам, значит, все-все-все, чтобы стать суверенным, чтобы взять власть над своими деньгами и все вот эти лозунги и ценности, которые Сатоши нам предложил и за которыми мы пошли. Читается между строк. А вы неразумные, что ж вы делаете? Это опять понесли какому-то скамеру, который вас вдохновил своими речами вдохновенными об альтруизме и чем это ни было, просто чтобы на вас нажиться. И как будто бы, не знаю, у меня есть некоторые, ну не то что возражения, технически действительно так и есть. Да, если вы ничем не торговали, и у вас ваши ключи лежали в холодном кошельке, вы абсолютно ничем не затронуты, вас это никак не касается, у вас ваши монеты есть, и вы можете не беспокоиться. Это технически правда. Но все равно я не могу отделаться от некоторого беспокойства, что вот эти последние события привлекут еще больше внимания разных регуляторных, например, органов, во-первых, которые нас так зарегулируют, что мало не покажется, и сделают невозможными или очень сложными какие-то инновации в нашей сфере деятельности, чего бы очень не хотелось. И, к сожалению, я не думаю, что биткоин сможет выпрыгнуть из-под этой общей терминологии и сказать, что мы не крипто, мы биткоин, мы не крипто, мы не блокчейн. Как будто бы публика может посчитать по-другому. Хотя я читал последние дни Bitcoin Magazine, где были opinion pieces, не поймите этого слова, про то, что биткоину пора порвать отношения с крипто, с криптоиндустрией. Биткоин — это не крипто, и крипто — это вот все эти скамы и биржи, которые постоянно обрушиваются, а биткоин, наоборот, это антидот к всему вышеперечисленному. Ну вот, и помимо регуляторов, окей, регуляторы — один вопрос, но даже и широкая публика, есть некоторые опасения. Мне сложно про это судить, на самом деле, потому что я сам не в этом всем, я не торгую, и мне это не очень интересно, и меня тоже лично это никак не затрагивает. Мне тоже хотелось бы, может, отмахнуться и сказать, ну, какие-то глупые люди принесли, поверили с камеру, понесли деньги, ну, очень, очень жаль. Но в глазах широкой публики не станет ли вся наша индустрия, включая очень ценные, разумные и совершенно не скамные проекты, не попадет ли это все в одну большую категорию, что вот это вот крипта ваша, это вот туда лучше не соваться, лучше этим не заниматься, и уж тем более никто не выйдет на защиту этого всего, когда наши свободы будут еще больше ущемлять, смотри, Торнадо Кэш, например. Вот кто выйдет на защиту Торнадо Кэш, если это будет ассоциироваться не с защитой ваших прав, приватности и вашей свободы финансовой, а со скамом, казино самого низкого пошиба и всякими сомнительными личностями на Багамских островах или каких-нибудь еще. Вот, не знаю, Саш, что ты думаешь по этому поводу? Какие у тебя есть мысли, соображения, опасения?
Я не биткоинер, не биткоин-максималист. Однако, в целом, у меня есть... Ну, я тоже там поспрашивал каких-то знакомых людей на этот счет. Действительно, кто... У кого голова на плечах есть, у кого там... Ну, кто с криптой серьезно работает, те люди предпочитают на биржах каких-то серьезных средств не держать. Ну, то есть один мой товарищ там мне сказал, что ну вот я вот, говорит, держу на бирже какие-то штуки, чтобы чисто играться с какими-то щиткоинами, которых даже в DeFi нету, то есть которые там не залищены на нормальных протоколах. Вот. То есть большие деньги серьезные люди на централизованных биржах не держат. Ну окей, там из каких-то моих там ближнего круга, да, там личные деньги. Поэтому, условно говоря, нас это особо не затронуло. Вот. Да и вообще, мне кажется, что вся эта биржа, ну, вся история с FTX, это существенно американская история. Эта же биржа, она ориентирована на такого, назовем это так, человека из США, условно. То есть, кажется, человек с российским паспортом в принципе не мог этой биржей пользоваться. Вот. Ну, то есть, я сейчас могу врать, но это было всегда вне моих... Ну, то есть, мне даже, я ни разу не заходил к ним на сайт. Я даже не знаю, как у них сайт выглядит. Вот. И поэтому тут получается, что это какой-то американец обманул каких-то американцев, а, в общем-то, весь остальной мир, он, получается, как бы оказался и не затронут. Ну, окей, что-то они там опять друг друга обманывают, эти американцы загадочные. Вот. А мы тут деньги на циксах не храним и все такое. Вот. Ну, я думаю, что у этого есть совершенно точно огромный отрицательный момент, что тупо огромное количество людей было, ну, осталось без денег. Это огромная трагедия. Я уверен, что очень многие люди, ну, я не знаю, я им очень сочувствую. Я надеюсь, что все они переживут, все будет хорошо и там заработают еще больше. Вот. Однако я вижу в этом и положительный момент, что я думаю, что, может быть, конечно, какие-то люди скажут, да, вся эта ваша крипта полная ерунда, но я думаю, что еще также большое количество людей скажут, все эти ваши централизованные биржи – это полная ерунда, давайте мы будем больше все-таки хранить деньги на некастодиальных кошельках, больше пользоваться децентрализованными протоколами и вообще с большим умом вообще соображать, что, чем вообще мы занимаемся. То, что в ближайшем будущем спрос на крипту как таковую из-за этого может там подорваться или упасть, я считаю, что, ну, локально, да, мы видим это тупо по тому, как курсы всех возможных валют просели дружным таким ухом. Вот. Но с другой стороны, глобально, на там, long run, да, я не вижу, как этот случай может помешать развитию индустрии. Потому что, как мне кажется, как, например, вот опять же, я сейчас в Турции прожил пару месяцев, ну, у них просто по телеку, у них в общественном транспорте рекламируются криптосервисы. То есть, почему? Потому что у них там инфляция, значит, нестабильная валюта и так далее, и так далее. Все эти радости, которые мы перечисляли в прошлом выпуске. И для них плюсы от общения с криптой перевешивают вот эти возможные риски. Ну, то есть, есть как бы даже не риск, а вот негативный, так скажем, сентимент, да, ой-ой-ой, это все какая-то мутная история, но при этом, когда ты видишь плюс, что это поможет тебе, так сказать, больше власть обрести над своими собственными деньгами, вот этот плюс, он перевешивает негативный сентимент. Я думаю, интерес перевесит предрассудок в этом смысле. Я думаю, у всех более-менее здравомыслящих людей. Такая у меня мысль. Вот. То, что это все может нам привести новую свежую порцию регуляций, да, но я думаю, она и так бы была. Тут еще тоже, кстати, не стоит забывать, что Сэм Банкман-Фрайд, кажется, такая у него фамилия, надеюсь, я правильно ее транслитерировал на русский, не надо забывать, что он же заносил какие-то сумасшедшие деньги вообще в американскую политику. То есть он там был... Помнишь, мы обсуждали, что он там... Кто он там? Второй по величине
донор компании Байдена.
Да, второй по величине донор компании Байдена. Он также какие-то сумасшедшие деньги, ну, там, какие-то миллионы, десятки миллионов жертвовал тоже каким-то конкретным там кандидатом, там, это от республиканской партии тоже. То есть этот человек уже серьезно, уже повязанный с американской политикой. И там, я думаю, уже начинают работать механизмы, которых мы уже вообще никакого представления не имеем. Вот какие-то уже подковерные механизмы вот этой американской политики, слэш-экономики, слэш-регуляции и так далее, и так далее. Поэтому здесь уже вообще непонятно, чем это может вылиться, кому. Вот. Ну, однако, я думаю, что для него это может быть только в плюс, для него лично. Вот. А для регуляции, ну, я повторю, мне кажется, они бы так или иначе они были бы. Я думаю, что так или иначе что-то бы случилось, так или иначе что-то бы сломалось, так или иначе в какой-то момент американский регулятор бы задумался о защите американского розничного инвестора.
Я хотел еще добавить, что не только SBF являлся вторым по величине донором компании Байдена, но еще и FTX, как я довольно случайно узнал, зайдя на соответствующую страницу, является вторым донором упомянутые выше компании Brink, которая поддерживает биткоин-разработчиков. Нон-профит, который платит стипендии и онбордит разработчиков биткоин, получил 450 тысяч долларов от FTX. Так что в этом смысле хорошо, что хотя бы такое количество денег, не очень большое, наверное, по меркам этой биржи и по меркам того, что они в итоге потеряли и что их пользователи в итоге, чего они не досчитались, но хотя бы такая скромная сумма внесет свой вклад в развитие протокола, который действительно позволит получить контроль над своими деньгами и не зависеть ни от каких сэмов и прочих не совсем честных людей.
Слушай, а тут, мне кажется, важный нюанс включается, в каком виде они эти 450 тысяч долларов занесли в Brink. Если они это занесли в виде своих токенов, то я боюсь, что 450 тысяч долларов, может, уже исчезли.
Ну, я надеюсь и предполагаю, что, скорее всего, организаторы Brink достаточно ответственны, чтобы не хранить пожертвования в токенах, а конвертировать сразу во что-то более стабильное.
Вот, слушай, вообще же это реально очень интересный вопрос. С одной стороны, ну да, если ты не дурак, ты, наверное, там потихонечку или быстро все это конвертнешь в что-то стабильное, а с другой стороны, мне как жертвователю вообще это тоже не очень интересно. Представляешь, я как жертвователь жертвую тебе, допустим, существенную сумму, а ты раз это сразу все в стакан сливаешь, и у меня, значит, оставшаяся у меня часть моих денег тоже проседает. Я думаю, это вопрос интересный. Я думаю, что, может быть, там у них по договору они не могли так делать. Не могли сразу все конвертнуть стабильно. И, скорее всего, они могли и потерять. Короче, ладно, это все уже спекуляции. Но, в общем, интересный вопрос, на самом деле.
Угу. Ну что, я думаю, что, обменявшись мнениями и обсудив нашу актуальную повестку и просветив перед этим слушателей на темы атак на Lightning и защиты, можем постепенно завершать.
Хорошо. Спасибо, Сережа. Мне кажется, мы очень интересно поговорили. Я лично для себя вновь много нового открыл в волшебном, чарующем, невероятном мире Lightning. Вообще любопытно, что про Lightning я вспоминаю примерно раз в полгода, когда говорю о нем с тобой. И каждый раз я прям чувствую, как из глубинных толщ пластов серого вещества поднимаются отрывочные воспоминания о Lightning, которые там были, и снова все складывается вот в такую цельную картину гармоничную, чтобы снова нырнуть назад в толщу мозга еще на полгода. Я надеюсь, что эта картина была сегодня дополнена еще более хорошо. Может быть, даже кому-то смогу что-нибудь рассказать при встрече. Огромное спасибо еще раз.
Спасибо большое за вопросы и за интересный разговор.
Здорово. А еще большое спасибо нашим слушателям за то, что были с нами весь этот выпуск. И еще порцию благодарности я хочу отсыпать нашим замечательным патронам, которые поддерживают нас на сайте patreon.com. Я хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам. Это Zerion, это OneInch и Everscale. Все эти люди и организации поддерживают базовый блок и дают нам огромное количество мотивации для того, чтобы продолжать делать то, что мы делаем. Огромное количество мотивации дают мне периодические встречи с нашими слушателями, которых я встречаю в самых разных частях света. И каждый раз, когда кто-то говорит: «А, я узнал тебя по голосу, да, ты ведешь подкаст «Базовый блок». Для меня это просто, ребята, у меня уж слезы наворачиваются везде, где они могут навернуться, да.
Да, подтверждаю, у меня тоже есть такой опыт, и мы, хотя Саша сейчас находимся на абсолютно противоположных концах земного шара, и на этом конце, в западном полушарии, на этом конце земного шара, в западном полушарии тоже я имел счастье встречать людей, которые говорили мне: «Вот, слушаем подкаст «Базовый блок», очень здорово». Так что это безумно приятно, и так всегда здорово видеть живых людей и понимать, что по ту сторону микрофона и проводов и сетей живые люди, которым, я надеюсь, мы доставляем какую-то пользу и удовольствие. Так что спасибо вам, друзья, очень большое.
Здорово. Ну что ж, завершаем на этой теплой ноте. Всем пока!